со стороны Ельцина. Хотя, в общем-то, такие вот наблюдатели, как вот мы с вами в свое время писали, понимали, что никакого объединения тут быть не может в принципе. И это все было частью определенной идеологии. Идеологии реинкарнации СССР. Что вот объединение с Белоруссией — это какое-то начало вот такого процесса соединения вот этих земель распавшихся. Мне кажется, что уже когда пришел Путин, он отлично понимал, что этого не будет. Что такое объединение невозможно. Что может быть другая совершенно политика, политика давления на каждого из соседей, используя там разные экономические всякие рычаги. Но не объединение, не воссоздание прошлого в каком-то новом виде. Но инерция здесь совершенно громадная. И эти поездки ритуальные в Белоруссию, это был идеологический прежде всего акт. Вот поддержание вот этой фактически уже умершей веры в возможность объединения. Вот Медведев, по-моему, ну просто решил не поддерживать совершенно бессмысленную, уже в нее никто не верит, вот эту иллюзию и эту традицию. А то, что Лукашенко сделал вот такую оговорку, это мне тоже кажется не совсем случайно. Потому что у Лукашенко сильнейшее раздражение вообще на Россию. Он понимает, что все его вот эти планы и наивные, с моей точки зрения, идеи объединения, они уже давно рухнули. И он, в общем, загнан в угол. Вся нормальная вот такая логика политическая требует от него скорее переориентации на какие-то другие силы, прежде всего на Европу. Но он слишком далеко зашел, чтобы такая переориентация была возможна. И у него просто сильное раздражение. Это выплеск этого раздражения.
Вы слухали «Пражский акцент». У передачи удельничали корреспондент часопису «Русский репортер» Виктор Дзятлікович, директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий и главный науковый сотрудник Института Европы Российской академии наук профессор Дмитрий Фурман. Вел гуторку Юрий Дракохруст. Сегодня в Беларуси означался день державного герба и стяга. У городни на площу перед гарвыканкамом были собраны тысячи людей. Старшиня выканкаму Александр Антоненко нагадал, что теперешний герб и стяг з'явилися после травенского референдума 1995 года. Никто с промоутцев не узгадал про бел-червоно-белый стяг и герб погоня, якія стали символами незалежной Беларуси. Поводле сведчання лідера руху за свободу Александра Мілінкевіча, а ён працаваў некалі намеснікам старшыні гарвыканкаму, бел-чырвона-белы сцяг, які вісеў над гарадзенскім гарвыканкамам, пасля рэферэндуму быў перададзены ў музей. Вось што расказалі гарадзенскія мінакі пра сваё стаўленне да дня герба і сцяга.
Про свято знаю, потому что дети ходят. А в принципе, трудно сказать, есть такая необходимость или нет, потому что начинали при одном стяге, теперь при другом.
Вы сказали, дети ходят. Дети ходят на площадь?
На площадь сюда, да.
Каля Ленина означает?
Да, Каля Ленина.
А что школьники говорят? Вот им
подобается? Ой, вообще ничего не говорят. Они обычно молчат чаще всего. Ну их же согнали, заставили прийти. Ну что они могут сказать?
Не отмечаю.
Не чули ніколі?
Нічого.
Ці ведаеце про такое свято? Ці чулі, ці означаеце, ці лічыце його важным?
Конечно, чулі. І все на этом.
Чесно говоря, не знаю. Ну, наверное, есть важно, если кто-то организовывает.
Есть такой день, но как для меня не является настолько важным, чтобы я там отмечал.
Про такое свято ведаем, но не означаем.
А вы?
Нет, так само не означаем.
Ну, конечно, считаю важным. Для любого государства и флаг, и герб – это важно. Для гордости человека, лицо его.
Не, как бы мы не знали, что будет праздник.
Тебе для тебя про такое свято, тебе означаете, тебе лечите для себя его важным?
Для себя не, не лечу. Саму в этой стране говорить треба без диктофона.
Этот праздник как бы известен, то есть мы слышали про него, что отмечается день герба и флага нашего. Но конкретно отмечают, то они отмечали, конечно, никогда.
Нет, я про него вообще, честно, не знал, если бы вы не сказали. А то, что оно важно, как бы для меня нет.
Ну, я знаю историю нашего герба и старого, и нового. И знаю историю нашего сейчас белорусского и старого белорусского флага. Вообще, надо сделать что-нибудь нейтральное.
Я, щиро кажучи, день герба і стяга сьогоднішнього не відзначаю, навіть часто забуваю, не пам'ятаю докладні дати. Ось, тому що для мене сьогоднішній герб і сьогоднішній стяг – це якби недоречне спадщина совєтських часів, як, наприклад, ті ж хрущовки, колгаси, те, про що не хочеться вспоминати, якби лишній раз. Тому ось так, я не святкую.
Вишулі опитання проведене «Свободой у городні». У студії Ольга Короткевич. Далі у випуску. У вольній студії гуторка з редакторкою дитячого католицького часопису «Маленький рисар беззаганний» Іриною Жарносек. Огляд ваших телефонуванню і смс-повідомлення за тиждень. Вострая брама. Откуль і як приходять люди у карні в органи? Автор передачі Сергій Дубовець пропонує інтригуючий заголовок. Лукашенко – латвійський агент. У дайджесті «Нашої свободи» у рилки інтерв'ю з Аліною Захаранкою, Вітаутасом Ландсбергісом, Станіславом Шушкевішем і послом Ізраїлю у Білорусі Зієвом Бен-Ар'є.
Спадарня Ірина, уже більше за 10 років ви редагуєте католицький дитячий часопіс «Маленький рицар беззаганний». Чим ви керуєтеся у своїй праці? Сформулюйте своє редакторське кредо.
Може так лаконічно і тяжко його сформулювати, вельми коротко. Справа в тому, що це ж один часопіс католицький на Білорусі. Тому ми хочемо охопити у ньому, в цьому маленькому часописі, те, що охопити практично нельга. Розказати людям, моїм читачам, Тачам маленьким про Бога, про християнську культуру, про традиції християнства на Білорусі. Ну і много-много інше, мистецтво християнське. Та сказати вельми-вельми шмат чого хочеться. Ну, бо кажуть же ж, і так я оно єсть, Бога гарнуть нельга. Але місця маломато, в цьому у нас уже проблема.
Наклад маленького рицаря беззаганний 6 тисяч особників. Чи єсть у вас звістки, у якої кількості і по яких регіонах він розходиться?
Найбільше читачів наших на Мінщині, на Вітебщині. Частка є на Могильовщині. Менш, на жаль, на Городенщині.
Городенщина – це найбільш католицький регіон Білорусі. Чому що ж таки там дітки найменш читають ваш часопіс?
Тому що там більше вживається польська мова у костелах. Тому білоруський часопіс не настільки популярний. Туди трапляються, напевно, польські часописи. Зрештою, цього я не ведаю.
Засновальником часопісу «Маленький рицар беззаганний» виступає Менсько-Могильовська архідіацезія Римсько-католицького костелу. Скажіть, чи допомагають костельні влади вам існувати фінансово? Бо, наскільки я розумію, видавати кольорові, на добре якісні папери «Маленький рицар беззаганний» зусім не танна справа.
Абсолютно не танна. Але я в цьому випадку можу вам навіть похвалитися, що я щасливий чоловік у тим плані, що я абсолютно не маю ніякого дочинення до фінансів. Це не Льохкі Кришня, ще директор видавецтва «Про Христо» Аліна Новікова. І вона вже вирішає ці проблеми фінансові і просить, і жабрує на цей часопіс. Звісно, це складно. Конечно, не складано. Ну, але дякую Богу, поки що, розуміння таке у Мінсько-Могильовської архідіацезії ми знаходимо.
Ви були серед тих, хто започатковував білоруський католицький друг. Скажіть, а з чого все почалося і коли це було?
Початок 90-х років, так? Але почалося, як для мене, трошки раніше, коли ми два таких наївних і відважних чоловіки, Уладис Петрайця з Швітар з Мьоров, і я, журналістка з Новополоцька, захотіли видати католицькую газету «Голос души». Мы выдали некольки номеров. Это была профиальная газета, один и тогда на Беларуси. Мало кто ее ведал в Беларуси, але главное, что мы ее ведали. Мы ее вельми любили, и я небыто вот такое, как практикование это было для меня. Але разом с тем это было то, что для меня было вельми дорого. Я не теперь для меня, это еще номеру. Теперь застались, как музейная редкость, некие экспонаты дорогие, с чего все почалось. Ну, а потом коли з'явилася у Менску такая ідея, з'явилися однодумці, Христина Лялько, Аліна Новікова, три жанчини, як ми часом жартуємо, собралися і вось вырашылі, тады з'явілася эта ідэя першая Ава Марыя, наша вера і маленькі рыцар беззаганны.
Вы па адукацыі бібліятэкар. Я тут стараюся прыгадаць вашых калегаў, пісьменнікаў, бібліятэкараў, але апрача Людкі Сільновай, паэткі і галоўнага бібліёграфа нацыянальнай бібліятэкі, больш нікога ўспомніць і не магу. Відаць, кнігі пісаць і сістэматызаваць іх, складаць каталогі, заняткі маласумяшчальныя. Вось мне згадваецца, што той, хто бываў у хаце Янкі Брыля, памятае ягоную кніжную шафу найлепшых. Скажыце, а якія кнігі стаяць на самым пачэсным месцы ў вашай хатняй бібліятэцы?
Ну, з гонарам і радасцю магу сказаць, што на гэтай паліцы стаіць той жа Янка Брыль, якога вы тут шчасліва для мяне ўзгадалі. Я вельмі люблю гэтага пісьменніка, вельмі ганарылася, радавалася тым, што была з ім знаёмая, заўсёды радавалася кожнай сустрэчы з ім, кожнай размове і размове з ягонымі кніжкамі, якая пачалася са жмені сонечных промняў для мяне адкрыццё Янкі Брыля. Каго я яшчэ люблю? Люблю беларускую літаратуру, люблю Ларысу Генію, для мяне гэта ідэал служэння у літаратуры і ў грамадзянстве. Люблю Наталю Арсеньеву, люблю Максіма Богдановича, вельмі люблю, шмат ведаю. У мяне ў маладосці была такая, можна сказаць, гульня-забаўка. Я вершы ведала на кіламетры. Я іх чытала проста, у школу далёка хадзіць было, а потым ездзіць на ровары. Я іх чытала кіламетрамі. Вот у мяне 7 кіламетраў, і гэта было 7 кіламетраў вершаў. Ці то на ровары, ці то пехатою.
І ці заўсёды вы, захапіўшыся вершамі, даязджалі на ровары да школы ці да хаты?
Даязджала амаль што заўсёды. Але было такое, што прымушалі з часам вучыць вершы, не тое, што падабалася. Ну, напрыклад, аднойчы прымусілі чытаць верш Янкі Купалы. Не заплюшчайце вочы, Янкі Купалы называецца «Дзень Канстытуцыі». Не ведаю дакладна, як ён называецца. Але пачынаўся ён так: «Дзень Канстытуцыі сягоння, вялікі дзень, святочны дзень, народ, што быў вякі ў прыгоне», і далей, далей, далей. Не вывучыла. І адкрывала вечарыну школьную 5 снежня, і я яе сарвала. Пасля гэта трапілася ў няміласць да кіраўніцтва школы.
Спадарыня Ірына, адна з самых вядомых вашых кніг, раман «Будзь воля твая», пра трагедыю ў вёсцы Росіца, калі разам са сваімі парафіянамі у агні загінулі два ксяндзы – Антоні Ляшчэвіч і Юры Кашыра. Помню, на апошняй старонцы вашага раману прачытаў фразу, якая урэзалася ў памяць. Цытую: «Нямае права Росіца жыць цяпер нягодна, бо гэта была б абраза тых, хто тут загінуў». Канец цытаты. І неяк думаецца адразу пра ўсю Беларусь, бо колькі такіх вогненных вёсак на беларускай зямлі. Скажыце, як вы лічыце, чаму ж Беларусь ніяк не пачне жыць годна, прынёсшы за сваю гісторыю столькі ахвяраў?
Ну, вельмі гэта складанае пытанне. Цяжка на яго і адказваць. Мне таксама вельмі баліць, калі, скажам, я прыязджаю у тую ж самую Росіцу і бачу, на жаль, бачу цяпер нягоднае жыццё. Жыццё, якое тоне ў п'янстве, без памяцтве. Да слова сказаць, Росіца цяпер не перспектыўная вёска, я яе проста выштурхваюць адтуль. Адтуль людзі выштурхоўваюцца ў суседнія нейкія вёскі, дзе пабудаваны кароўнікі, дзе людзі маюць надзеі на заробкі. Чаму мы не пачынем нарэшце жыць годна? Можа, таму, што высноў не ўмеем рабіць, не ўмеем неяк адумацца і ўзважыць усё гэта, прааналізаваць, што адбылося з намі, што адбылося з нашымі бацькамі, з гэтымі усе гэтыя працэсы. Неяк, мне здаецца, мы проста спешаемся жыць і не спыняемся, каб зрабіць высновы з таго, што адбылося, што перажылі.
Я ведаю, што вы аб'ехалі многія беларускія гарады, ладзячы прэзентацыі сваёй кнігі. Сёння айчынны кнігагандаль з такой неахвоты распаўсюджвае беларускія кнігі. Дык можа, гэта і ёсць самы эфектыўны шлях да сэрца чытача. Напісаў пісьменнік кнігу і выпраўляйся ў ваяж па краіне. Што асабіста вам даюць гэтыя сустрэчы, ці проста вы вымушаныя так рабіць?
Ну, з аднаго боку і вымушаныя, канешне. Ну, з другого боку, як атрымалася вот з гэтай кнігай «Будзь воля твая», то там былі, ну, і запрашэнні ад святароў, былі ад парафіянаў запрашэнні. Была зацікаўленасць айцоў марыянаў, сучасных айцоў марыянам, да якіх належалі айцы Юры Кашыра і Антоні Ляшчэвіч. Сучасныя айцы марыяне зацікаўлены ў тым, каб пашыраўся іхні культ, і паэтому яны так ухвалілі эту кнігу, і так ім хацелася данесці як мага шырэй, да, людзей яе. Ці это выйсце? Канешне, гэта с аднаго боку нібыта выйсце, але з другого боку яно такое трохі цяжкае выйсце. Напісаў кнігу ў торбу і едзь. Кажы, што вось я напісаў гэтую кнігу. Маральна гэта цяжка.
Я ведаю, што кніга «Будь воля твоя» была падараваная папу рымскаму Яну Паўлу II. Скажыце, гэтая акалічнасць для вас істотная?
Вядома, істотная. Айцы марыяне сучасныя зрабілі мне, памятаю, такі сюрприз. На прэзентацыі ў гэтай кнігі ў Менску, ў музеі Максіма Богдановіча, яны падаравалі мне гэты здымак, а я не ведала гэта нічога, што падаравана гэтая кніга. І для мяне гэта быў, ну, такі сюрприз, пра які я нават не магу, ну, неяк выказаць гэта. Гэта была, ну, абсалютная нечаканка, неспадзяванка, але такая вельмі радасная. Я гэты жэст успрыняла тым даражэйшым для мяне. Значыць, людзі палічылі патрэбным, палічылі годным маю кніжку, каб яна была ў ягоных руках. Я не цешу сябе надзеі, што ён прачытаў. Гэта было на апошнім годзе ягонага жыцця. Але для мяне гэта ўсё роўна сімвал. Я вельмі паважала гэта чалавека, паважаю ягоную спадчыну, чытаю, перачытваю. І ў мяне гэты здымак, дзе генерал ордэна айцоў марыяну Ян Рокаш дораць маю кнігу Яну Паўлу II, вісіць у маю кватэры на пачэсным месцы.
У сувязі з гэтым такое пытанне. Французскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Франсуа Марыяк называў сам сябе каталіцкім пісьменнікам. А вы, маючы над сваім пісьмовым сталом здымак, дзе вашую кнігу прымае святы айцец, вы не супраць такой характарыстыкі? Ірына Жарнащек, каталіцкая пісьменніца.
Ну, в прынцыпе, я не супраць, але я ўсё-ткі б называла сябе беларускай хрысціянскай пісьменніцай. О, так. Гэта хіба што трохі шырэй, і тым болей, што гэта вельмі характэрна для нашай краіны.
І хіба апошняе пытанне. Спадарыня Ірына, я ведаю, што вы бываеце на шматтысячных каталіцкіх фэстах у Буцлаве. Падобны фэст, толькі праваслаўны, адбываецца штогод у Жыровічах. І там тысячы людзей, шчырых вернікаў, якія моляцца, аднак, на розных мовах. Беларускі народ і так шмат чаго дзеліць. Як пазбегнуць, як не дапусціць яшчэ і гэтага раз'яднання?
Ну, на жаль, можам констатаваць гэта. На жаль, гэта ёсць. Па-расейску, па-беларуску, па-польску. Ведаеце, мне вельмі аднойчы спадабалася думка аднаго святара, паляка, дарэчы, які казаў так. Не загіне ваша мова, не загіне, хаця б таму, што людзі на ёй моляцца да Бога. Я так у гэта паверыла і так гэтым абнадзеялася. Як пазбегнуць гэтых падзелаў? Не ведаю, не магу сказаць нейкай формулы. Адзінае магу сказаць, што я са свайго боку раблю ўсё, што магу. Дзеля таго, каб беларусы маліліся, мае аднавернікі маліліся па-беларуску, гаварылі з Богам па-беларуску, мелі хрысціянскую кнігу, каб узрастала хрысціянская традыцыя ў літаратуры, ў мастацтве на Беларусі.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Госцямі Хася Скоблы была пісьменніца, галоўны рэдактар дзіцячага каталіцкага часопісу «Маленькі рыцар беззаганнай» Ірына Жарнасек. Ну, а зараз «Званкі на свабоду». Тэма агляду тэлефанаванняў за тыдзень. Беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт, святкаванне Дня перамогі ў другой сусветнай вайне, маючы адбыцца выбар у палату прадстаўнікоў і стан беларускай мовы. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю. Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. 8 траўня ў Еўропі, а 9 ў Беларусі адзначылі дзень перамогі ў другой усясветнай вайне. Сёлета споўнілася 65 гадоў трагедыі ў вёсцы Дражна старадарускага раёну Менскай вобласці. Там у часе вайны партызаны расстралялі мірных жыхароў. 19 красавіка ля вёскі ўсталявалі вялікі крыж, а праз 4 дні яго выкапалі і звезлі невядома куды. Цэлы тыдзень нашыя слухачы выказваліся пра другую усясветную вайну.
Сталінскія рэпрэсіі ў асноўным праводзіліся да вайны. Выйграць вайну Сталіну памаглі Амерыка і Англія. Сталін сядзеў паміж Рузвельтам і Чэрчылем як герой, генералісімус. Пасля вайны прайшло 63 гады. І цяпер успамінаюць, колькі людзей знішчаны сталінскімі рэпрэсіямі, у тым ліку і ў курапатах. Чаму ж так позна наступіла прасвятленне мазгоў? Гітлер ішоў вызваляць савецкіх людзей ад сталінскага гнёту, ад тыраніі. А Захад падтрымаў тирана, деспота. Дык кусайте тепер себе за локці, коли достанете.
Мої батьки родня на Борисовщині болі боялись лясних хлопців, чим немців. Хлопці чистили все, і валенки, кожухи. Особливо шукали самогон. Коли не було живності, от злості палили хлеб. Дядьки вез Феліцанова, обложили галем хату спалить. Повязло хлопці спешили, і кончився видно дефіцитні запалки. Коли я робив райсполком, по заданню розглядав заяву. Заявителі хотіли бути сім'ями батьків загинувших від рук немців. При опросі свідок вияснилось, що жихари вёски Живін самі просили німецьку владу оборонити їх від грабежу і розгулу лясних хлопців. Курневич Борисов.
Хотелось бы, чтобы не только Зоську Дражну вспоминали, но и вспомнили перед 9 мая, сколько немцы сожгли белорусских деревень, сколько пострадало от фашистов белорусского народа. Только смакуете Дражна. Конечно, обидно, что своих расстреливают и свои, и чужие. И еще кто сжег в вёске белорусских? Смакуйте и это. Пусть люди знают всю правду не только о наших ошибках белорусских партизан, но и ошибках фашистов, которые травили наш народ.
Я хочу рассказать небольшую правду о партизанах. Покойная мама говорила, что днем население деревни Залужье немцы боялись, а ночью боялись партизан. А еще она говорила нам, детям, что Дражна сожгли партизаны. Побывав на родине, в Дражна, на Радуницу, мы узнали правду о кресте, установленном в Дражна. Он был с надписью, что пол Дражна сожгли партизаны. За эту надпись сняли крест и сняли председатель сельсовета, который допустил установку этого креста. С уважением, Валентина Бобруйск.
Вот что я хочу сказать. Это, которая вам звонила, женщина. Ей мама сказала, что боялись партизан. А я вам очевидец скажу, что немцы встречали с хлебом и солью. Те, которые встречали, они были в банде. Наш тоже дом ограбили. Все забрали исключительно. Детей оставили голыми и без хлеба, без копейки. И она говорит, что партизаны. Как ей не стыдно. Партизаны воевали. А те, которые банду, которые немцев встречали, вот они и грабили. Это даже стыдно слушать. Стыдно слушать.
Слухайте агляд телефонування за тиждень. 5 травня часово повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мур у інтерв'ю «Свободі» заявив, після того, як країну покинула 11 американських дипломатів, амбасада зможе представляти інтереси і політику США у Білорусі. Сподар Мур нагадав, що за часи незалежності Білорусі США поставили доброчинної допомоги на 270 мільйонів доларів. Білорусько-американський дипломатичний конфлікт по-ранішому застається у центрі уваги слухачів «Свободи».
На мнение как всего этого. Это на вот как баданне теляти с дубом. Это как бы на дипломатичный боксерский ринг супроть Майка Тайсона выпустили костью дю.
Неодноразово чув, як російські політики владарі планують і потребують, каб уся нафта російська перепрацьовувалась на російській території. Це значить, що Мазирські та Неополоцькі НПЗ будуть отримувати нафту російську тільки тоді, коли стануть власністю Росії. До того ж треба влічувати, що нафта в Росії може скончитися майже раптом, так як розвалився Совєтський Союз. Тому санкції супроти Білнафтохіму – це не тільки допомога білорусам у плані демократизації прав чоловіка, але й оцінка реальної економічної ставки. Становище без російської цицьки. Терешка.
А в отношениях Соединенных Штатов Америки и Беларуси. Я боюсь, как не пошло по мрачному сценарию. Видите, идет дело чуть ли не к разрыву дипломатических отношений. Так что тревожно на душе.
Бурение выкликает то, что американцы не знают еще и правды, что творится в Беларуси. Все заступаются за тех вязнев, которые сидят по закону в тюрьмах. А пропаганда несе бруд. Вы николи не говорите, за что сидят эти люди в тюрьме. Никогда не говорите. Вы односторонне освещаете все эти подеи. А люди эти сидят за то, что нарушают закон. Посадили, засадили, арештовали, обыскали и так далее. И они порушают закон. И они гультаи, лайдаки, прогульщики, не вучиться, не работать не хочет, а хочет отримать хутенько гроши от американцев. И выходит на улицу группками. А на самой справе это гультаи. Люди в Беларуси живут добро, а гультаям, коли не хочется працевать, так вот они и шукают заработок от американских дядьков.
Вот какой-то американец заявил, что их страна не пойдет на компромисс с Беларусью. Оно и не удивительно, ведь они все вопросы решают с позиции силы. У них мания величия. Они могут только санкции вводить, да страны бомбить. Не зря одна ваша слухачка сравнила Америку с тигром. А тигр никогда не был демократом. Он хищник.
В хвалях свободы гучить огляд телефонования за тыдень.
Вот я сейчас живу в маленьком городке. Здесь только одна семья из всех, которые я знаю, говорит внутри себя по-белорусски. Единственное место, страна, где я встречала людей, которые говорили, как они ненавидят белорусский язык. Это была и учительница, этническая белоруска, преподававшая русский язык. Это и люди, которые говорят, ой, эту газету мы выписывать не будем, она на белорусском. Меня это поражает и убивает. Ненависть к родному языку не встретишь нигде. А вот мне нравится белорусское слово, я русская. Но по-белорусски могу говорить. Я вот сейчас новую землю Якубакова засиливаю. Вот это называется нация без языка. А нация без языка – это уже не нация, к сожалению.
Гэтыя выказванні стали нагодой для дискуссии наших слухачоў.
Звонила одна жанчына, некарэнная беларуска, ды прыхільна і паважна выказалася пра нашу мову. Я з ёй згодны ў тым, што шмат нашых жыхароў не паважаюць сваю мову, нават топчуць яе. Гэта не з прычыны асаблівасці беларускага этнасу, як казала спадарыня, а ў выніку гістарычных, эканамічных ды сацыяльных умоў, у якіх жылі нашыя продкі і мы зараз. Гэтыя умовы не выпадае параўноўваць з умовамі іншых народнасцей. Наш народ мае ў сабе патэнцыял, каб захоўваць і пры спрыяльных умовах адрадзіць ды развіць сваю мову, як гэта не раз было ў 20-х годах, у 40-х пры немцах ды ў пачатку 90-х. Галоўнае зараз паменш песімістычных высноваў, да якіх прыйшла жанчына ў сваіх развагах, а пабольш назапасіць спраў і ўчынкаў у скарбонку нацыянальнай святыні нашай мовы, каб яна пры спрыяльных умовах расцвіла прыгожай кветкай, закрасавала і дала добры плён, прынесла здабытак нам і нашым нашчадкам. Сергей, горад Валожын.
Звонок русской женщины, где прогучал амаль приговор к белорусскому этносу. А сутешило ей то, что русские в Беларуси начинают читать новую землю Якуба Коласа, где наипригожейшая самобытная белорусская мова. С повагой до вашей женщины хочу сказать, такий звонок был бы не до речи при Станиславе Шушкевиче, начале краины, и навык Вячеславе Кебиче. Повсюль починали говорить по-белоруску, учиться и на рады проводить на предприемствах по-белоруску и многое-многое иншее. А не пришел при подтримке усходить немогутной суседки до улады великий реформатор. И все почалось меняться, як здрада. И у вёсках позачинялись и белорусские школы. За белорусскость можно сгубить працу, как прокормить семью. А мать не ведает, и щебетать ей по-белоруску с детьми, бо в школе наставница может ненавидеть эту белорусскую мову и сгубить премиальное за яе.
Кончим тыднёвый огляд такими телефонованиями.
Я хочу сказать, нежели только гэтая улада будзе рабіць самі выборы, выбору нема. Треба, каб прышла улада апозіція. Вот тады будуць выборы. А гэтым не допускаць, каб яны рабілі выборы. Не ісці нікому на выборы, бо выборы будуць несправедлівыя. Чарту дорогу не заступіш. Ён все одно проскочыць.
Тых, хто любіць радыё, больш за телебачанне. Віншую дарагую свабоду з днём радыё такімі радкамі. Калі ў краіне ночы панаванне, усіх пасадзіць ці вышпурнуць гатовы, тады з'яўляецца адказны за світанне і ахвяруе лёсам, духам, словам.
Шану. шановные слухачы. Телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 гадзіны на сутки. Нумар пишите новинами, а так само выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі и свете. Мы так само чакаем водгукаў на программы «Радио Свобода».
Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў падрыхтаваў Ягор Амаёрчык. Ну а зараз пра адну з заўтрашніх перадач.
У наступным выпуску «Дому літаратара» падвядзенне вынікаў літаратурнага конкурсу «Радыё Свабода» «Адзін дзень у БНР-2008» і размова з унучкай Якуба Коласа Верай Міцкевіч пра невядомую спадчыну паэта.